Тимофей Кулабухов и Сергей Шеленко. Тактик. Том 6. Глава 1. Гостеприимные болота. Над Кмаберийскими болотами робко наступал рассвет. Бледно-розовые лучи несмело пробивались сквозь неплотные облака тумана, окрашивая мир в алые цвета. Воздух, густой и влажный, пах болотной тиной, травой и битыми костями скелетов. Очень приятно, что моя хозяйственность относительно шмоток безвременно почившего мага-боевика оказалась не лишней. Жаль, но конкретно мне ничего не пригодилось бы. Длинный меч отошел Файну, а то один лишь лук серьезно ограничивал его боеспособность и универсальность. Магическая роба досталась Фамиру. Он с явным удовольствием сказал, что резерв маны теперь восстанавливается быстрее. Кольцо-накопитель маны логично усилило Ластриона. Этих моих подопечных я ни в коем разе не рассчитывал делать публичными персонами, поэтому вопросов к их имуществу не будет. Остальные артефакты их Фамир определил как очень узкоспециализированные, хоть и чрезвычайно редкие. Я планировал реализовать через контрабандистов-эльфов. Моя армия, пережив первый в своей истории серьезный бой, осталась приходить в себя и спать прямо на поле боя, в Черной крепости, сгрудившись поротно, хотя и выставив часовых. Раненые тихо постановали в наспех организованном лазарете, остальные просто лежали на земле, подстелив походные одеяла. Лица вчерашних заключенных были расслаблены, а сами они напоминали ангелочков. Да, бородатых. Не только гномы смогли отстоять свою лицевую поросль под клятву чистоплотности, взрослых и неоднократно судимых. Но лица сейчас у них были мечтательные и отнюдь не напряженные. Итак, мы победили. Разбили армию скелетов, убили мага-кукловода из Синего Ордена и успешно провели первую инициацию. Цена победы показалась мне приемлемой. 10 убитых, 44 раненых. Для первого боя против тысяч тварей и элитного мага весьма недурно. Вчерашняя радость выветрилась из меня за ночь. Сон не принес мне сил. Я чувствовал усталость и холодную звенящую пустоту в голове и душе, которую подчас оставляет после себя адреналиновый шторм. Я стоял на полуразрушенной стене древней крепости, которую мы так и не покинули. Черный форт. Место силы, как сказал Фамир. И судя по тому, что инициация удалась, совершенно точно не ошибся. Мы пришли на это место временно, но сейчас не спешили уйти. Оплавленные камни под ногами были холодными и скользкими от росы. Я смотрел не на спящих солдат, а на сами руины. Круглая крепость, метров 300 в диаметре. Несмотря на то, что фортификацию когда-то возвели временно, при помощи магии умело и надежно перемещали и меняли тысячи тонн камня и грунта, ее стены, хоть и побитые временем и магией, все еще стояли. Фундамент, сложенный из гигантских валунов, казался вечным. Теперь, после пережитого боя и ночи, когда нас никто не потревожил, я смотрел на эти старинные руины, как на плацдарм. Утро вступало в свои права неспешно. Мои солдаты начали просыпаться. Без приказов, на приятном мне автомате, по привычке, выработанной за недели маршей, они принялись за работу. Кто-то разводил костры, готовил завтрак, кто-то таскал воду, кто-то разбирал завалы из веток и камней, которыми была забита вся территория форта. Постепенно под слоем мусора показались мощные каменные плиты внутреннего двора, кое-где крепкие фундаменты и подвалы сгоревших зданий. Ко мне, похрустывая камушками, подошли Муранг и Хрегон, привилегия друзей-компаньонов. Они несли мне и себе по миске каши, чтобы поесть вместе. За ними семенили несколько гномов из нашего саперного взвода, единственные, кто выглядел бодрым. Видимо, вид качественной древней кладки действовал на них лучше любого кофе.
«Командир», — Муранг кивнул на стены, — «мы тут посмотрели на камни, потрогали, посовещались. К Крепкая работа. Древние умели строить. Эта крепость, если подлатать, простоит еще 1000 лет.
Я взял миску, и мы сели прямо на стене, чтобы позавтракать с видом на туманные болота. Пока ели, о деле не говорили, хотя Хрегон ощутимо ерзал, держа на коленках кусок пергамента. Когда я доел и поблагодарил их за пищу, он забрал у меня миску и подал пергамент.
«Мы тут прикинули с парнями. Можно быстро закрепиться в крепости на случай повторной атаки».
Я открыл был рот, чтобы возразить, что вчерашняя атака была срежиссирована сильнейшим магом, и повторения ее быть не должно, но промолчал. Кто гарантирует, что завтра не появится еще какой-то колдун? Или произойдет магический всплеск, среагирует аномалия? Мы с Фамиром видели всякое на болотах, пока не приехали братья Квизы. Мне болота напоминали зону Стругацких. Тут были зоны повышенной гравитации. Места, где самопроизвольно вспыхивал огонь. Пятна, где магия проклятия была такой силой, что, постояв там часик, можно было бы самому превратиться в скелета. Тут произошло крупнейшее сражение времен Второй магической войны. Я смутно представлял себе, кто и за что воевал. Но с обеих сторон тут сошлись тысячи сильнейших. Не чета современным. Тогда маги правили самим миром Гин. Магов и десятки тысяч их наемников, помощников, прислуги, солдат. А это сотни тысяч артефактов, многие из которых до сих пор лежат в земле. В сражении пролилось столько магии, что она пропитала саму землю, прокляв ее, отравив так, что даже спустя сотни и сотни лет остаточная магия все еще здесь, как артефакты. Вот она и шалит, эта магия. Стоит все это счастье дорого, но само место убивает желающих поискать артефакты. Так что аналогия с зоной Стругацких и не такая уж и глупая.
Кашлянул Хреган. «Стены расчистить у оснований, местами поднять, заделать проломы. Вот здесь», — он ткнул пальцем в схему, — «откопать старый ров. Ворота новые поставить, грубые, но прочные. И колодец. Тут есть остатки колодца, только, конечно, он зарос. Но можно и откопать, чтобы получать не тухлую болотную воду, а обычную».
Я смотрел на их набросок. Парни были не столько воины, сколько строители. План был хорош, прост, эффективен и быстр в исполнении. Остров Штатгаль. Наша основная резиденция, конечно, безопасна, но он был тупиком. Один выход на плато в том месте, где проложен болотный тракт, и все. Оттуда неудобно совершать вылазки вглубь болот, и туда трудно вернуться, если попрут скелеты. А этот форт находился в самом сердце проклятых земель. Отсюда можно совершать боевые операции, если я хочу производить на болотах учения или пободаться со скелетами. Контролируя форт, мы контролировали эту часть болот. «Делайте», — коротко бросил я. «Мне нравится идея закрепиться на болотах, а для этого нужен не временный лагерь, а крепкая укрепленная база. Склады, мастерские, казармы, кухня, колодец». Братья Квизы переглянулись. Похоже, что Муранг без оптимизма относился к предложению. А у Хрегона чесались руки что-то построить. Во всяком случае, в глазах у него был легкий азарт. Настоящая работа для настоящих гномов. Тем не менее, через пару часов я отправил две роты в Штатгаль. А оттуда Файна со взводом солдат в Биндаль. Их задачей было пригласить сюда строителей, которых я нанимал у Войта Юрбана. До основного лагеря Штатгаля они дойдут по болотному тракту. А оттуда под прикрытием двух рот, чтобы дошли целыми и невредимыми. «Строители перестанут на меня работать, если я не смогу обеспечить им спокойствие и безопасность». Войт смотрел на болото с надеждой. Для местных болота были не столько местом, где обитала магия, сколько ничейными землями, полезными потенциально для фермерства. Местные понимали, что очистка этих земель от нечисти означала новые пастбища и фермы для его людей. Местные знали, что скелеты не покидали пределы болот, однако крестьяне, особенно беспечные подростки, заблудившись в тумане, часто становились их жертвами. Поэтому местные считали, что если расчистить болото или их часть, это устранит угрозу. Вообще там все сложнее, но для местных болото равно скелеты. Работа закипела. Мои солдаты не сидели без дела. Они таскали камни, месили раствор, учились у гномов и людей Биндаля основам инженерного дела. Страх перед болотами, который жил в них с самого начала, испарялся с каждым уложенным камнем. Они больше не были гостями в этом проклятом месте. Они становились его хозяевами. За 3 дня рутины преобразились. Стены стали выше и крепче. Над главным входом выросли массивные деревянные ворота, окованные железом. а над крепостью стояли дымы от костров, солдаты и рабочие грелись и готовили пищу. Огонь и дым – признак живых, тепло костров выгоняло болотную влагу и само ощущение опасности. Вечером третьего дня я снова стоял на стене. Внизу горели костры, солдаты ужинали, смеялись. Ветер с болот уже не казался таким враждебным. Он пах дымом, жареным мясом и человеческой жизнью.
«Никто раньше не осмеливался здесь задерживаться», — тихий голос Фамира раздался за спиной.
Маг подошел и оперся о парапет.
«Сотни одиночек, десятки отрядов искателей артефактов. Гибли или бежали без оглядки, а ты окопался и даже строишь тут постоянную базу, бросая вызов болотам».
«Мы не робкие гости на этих землях, Фамир», — я посмотрел на него. «Мы их новые хозяева. И не забывай, среди прочих своих регалий и статусов я официально герцог Кмаберийский. Звучит иронично, но дает мне все права на эти долбанные болота». Фамир хмыкнул. В его руках была бутылка вина. Он предложил мне глоток, но я отказался. Позже вечером мы сидели в подвале главного здания, который уже превратился в мой штаб. Гномы собрали нам простую деревянную мебель. На столе лежала развернутая карта болот, составленная по результатам нашего исследования болот. «Фамир», — начал я, постукивая пальцем по карте, — «скажи-ка мне, мой милый и слегка нетрезвый друг, как самый большой специалист по копательству и истории проклятых болот, а сколько здесь еще может быть сокровищниц, как та с оружием, что мы нашли? Сколько оружия? Артефактов?» Маг задумался и сделал небольшой глоток вина. По-моему, это была уже не та бутылка, что на стене. Тем не менее, он был в порядке, а мне приходилось мириться с тем, что в мире Гин не существовало такого понятия, как запрет на алкоголь при несении службы и работе. В свое время еще маги разрешили всем от мала до велика пить пиво и вино, чтобы бороться с инфекциями типа чумы или дизентерии, и народы за эту возможность радостно ухватились. Кроме эльфов, те изобрели мыло. Можно же руки мыть вместо повального пьянства.
«Командир, никто никогда не пытался оценить это. Болота грабили по окраинам, и именно там они исследованы больше всего. В сердце болот совались только самые отчаянные, и почти никто не возвращался. Это самоубийственно опасно. Там выше уровень магии и проклятия. Больше скелетов, и среди них есть необычные костяные големы, рыцари смерти. Скелеты-псы».
«У них не было системного подхода», — я усмехнулся. «А у меня он есть. К магии я тоже подхожу как инженер». Фамир посмотрел на меня с откровенным страхом.
«Все считали себя умными, и у всех был какой-то подход. А мы до сих пор натыкаемся на останки таких оптимистов. Как бы нам это ни вышло боком».
«Будем делать все хорошо, не пострадаем», — я покачал головой, становясь серьезным. «Нам нужны деньги. Мы имеем только 500 солдат, а финансы уже горят, как уголь в гномьих печах. На болотах артефакты, в Биндале есть контрабандисты, готовые выкупать находки. По сути, они наш выход на черный рынок. Внутри болот лежат деньги. Деньги за нормальное снаряжение, на оружие, на хорошую еду для солдат. Голодный солдат – плохой солдат. Он склонен к грабежам и не понимает, зачем ему идти за командиром, который его держит голодным». Моя команда, мои капитаны переглянулись. Больше всего в курсе финансовой составляющей был Муранг, негласный казначей. Но в целом все понимали, затея создания армии стоила кучу денег, которые, по идее, должен был бы дать заносчивый король. Деньги нужны потому, что добрый, точнее тот, кто сам себя считает добрым, король Назир и его правая рука, лорд-советник Кориан, вначале дали 11 тысяч серебряных марок, которые уже почти что кончились, пообещали еще 89, но выдали их векселями. То есть фактически нам больше не дадут ни одной медной монеты. Мы теперь сами по себе. Значит, по заветам генерала Бакланова, переходим на самоокупаемость. Будем сами себя обеспечивать. И поскольку ничего, кроме вонючих болот, у нас нет, то отсюда и станем их таскать. И они станут нашей сокровищницей. Или нашей могилой. Тут уж как повезет.
«Я не против», — поднял руки Фамир. «Но меня беспокоит вот это».
Он обвел руками стены подвала. «Завтра будет палатка, Фамир. Посидим денечек в подвале. Не переломимся».
«Я не о том», — вздохнул маг. «Ты строишь нам тюрьму, Рос. Красивую, прочную тюрьму. А эти солдаты только что покинули тюрьму, и у них это вызывает нездоровые ассоциации».
«Народ поймет. К черту психологию. Это безопасность». Хаймер опустил голову, и перед ним оказалась план-схема, вычерченная Хреганом. Уже были нанесены новые стены, башни и даже предполагаемое место для магической лаборатории. Работа кипела.
«Я строю базу», — повторил я.
«База — это якорь», — возразил Фамир, ткнув пальцем в чертеж.
«А якорь тянет на дно. Наша сила в мобильности. Внезапные удары, быстрые отходы. Мы должны быть как призраки, а не сидеть за камнями, ожидая, пока нас окружат и возьмут измором. Любой маломальски грамотный враг, вроде того колдуна... А ты помнишь, что у синих магов очень много колдунов? Любой враг просто заблокирует нас тут и будет ждать, пока мы не сожрем друг друга».
Аргументы были здравыми для классической войны. Но наша ситуация была далека от классики. Я выслушал его, не перебивая. Дал ему выпустить пар. Когда он закончил, я передвинул к нему грубую карту кмаберийских болот. Развернув ее поверх плана крепости, я указал на точку, где мы находились. «Ты мыслишь как боевой маг, Фамир. С одной стороны, меня радует, что из веселого и слегка истеричного пьяницы одного из кабаков Биндаля ты превращаешься в ответственного специалиста. Это здорово. Но ты мыслишь узко. А теперь подумай как стратег. Что это?» Я ткнул пальцем в черную крепость, в остров Штатгаль, в крепость смелых, которую мы разграбили.
«Наша будущая могила, если продолжим в том же духе», — проворчал он. «Пару раз нам повезло. Все искатели сокровищ знают, что нельзя дергать удачу за хвост. Повезло пару раз и все. Сворачивайся!»
«Это место — черная крепость. Хаб», — ответил я, используя привычное мне слово. «Центр. Посмотри». Мой палец прочертил линию по единственной дороге, ведущей из болот. «Крепость контролирует тропы через эту часть топи». Фамир хмыкнул, но уже без прежнего раздражения. Он склонился над картой. «Во-вторых», — продолжил я, — «твоя магия. Наши маги. Ты провел инициацию, но для этого пришлось провести целую войну. Собираешься делать так каждый раз? Это место все еще место силы?»
«Ну да. Чего ему сделается?»
— пожал плечами маг. «Ну вот. Где ты собираешься проводить инициацию? В чистом поле, надеясь, что очередной криц не натравит на нас еще пару тысяч скелетов? Где ты будешь ставить эксперименты с артефактами? Где Ластрион будет конвертировать энергию? Нам нужен безопасный полигон. Лаборатория, защищенная стенами». Я видел, как в его глазах просыпается интерес. Аргумент о лаборатории попал в цель. «И в-третьих, самое главное. Психология!» Я отступил от стола. «Представь себе армию, набранную из каторжан, которая не просто выжила на проклятых землях, а построила здесь свою цитадель, крепость посреди царства нежити. Один этот факт будет вызывать у врагов суеверный ужас, а у наших бойцов самоуважение. Это фактор психологии». Фамир молчал, почесывая подбородок. «Мы не будем сидеть здесь вечно», — добавил я мягче. «Это наш временный плацдарм. Даже на болотах мы не навсегда. Тут просто наша производственная база. Мы создадим здесь ядро армии, обучим магов, вооружимся, а потом уйдем. Крепость не тюрьма, а наша каменная колыбель». Гномы, которым нравилась крепость, перебрасывали взгляды с мага на меня и обратно, но не вмешивались. Маг выпрямился и посмотрел мне в глаза.
«Колыбель», — он задумчиво повторил. «Хорошо. Твоя логика меня почти убедила, но можем мы из этой колыбели построить запасной выход. Если нас все же запрут, нам нужно иметь возможность драпануть».
«Согласен», — кивнул я. «Компромисс. Подумаем над тайным ходом. Подземным или через болото. Это дельное замечание, и мы внесем в планы корректировку». Мак удовлетворенно кивнул. Конфликт был исчерпан, превратившись в конструктивное решение. Доверие между нами укрепилось, мы могли спорить, не опасаясь обидеть друг друга. Фамир вдруг замер, вглядываясь в один из огромных валунов в стене подвала, расчищенный от грязи. Это был древний камень, поставленный сотни лет назад. Его поверхность была испещрена следами времени, но кое-что отличало его от других. «Что там?» — спросил я, проследив за его взглядом.
«Руны», — тихо ответил маг, подходя ближе. «Знать бы еще, что они значат».